Добрый вечер. Я очень рад быть с вами сегодня, перед вами. Большой привет от моей дочери, жены моей из Парижа. Моя дочь сдает экзамены сейчас. Большой привет вам из церкви Парижа. Спасибо, пастор Шалер, за возможность проповедовать сегодня. Давайте с вами помолимся. Мы благодарим Тебя, Небесный Отец, за все, что произошло в этом месте. Дай нам, Господь, внимательность, потому что без Тебя мы не можем понять ничегошеньки. Во имя Иисуса. Аминь. Как вы знаете, тема конференции — «Радуйтесь». Много нам нужно понимание этих вещей. Иногда мы путаем радость и счастье. Радость и восхищение. Радость и хорошие эмоции. С точки зрения Библии, радость, она не так связана с эмоциями, как со временем. Радость, которую дает нам Господь, это стабильная радость, глубокая радость. Радость, которая зиждется на слове, которая само по себе стабильна. Все, что связано с возвышенными эмоциями, они связаны с настоящим мгновением времени. В нашем обществе же, в котором нас побуждают жить одним мгновением. Мы идем смотреть фильмы, потому что нам хочется хороших эмоций. Но это не даст само по себе нам глубокой радости. Я читал недавно исследование компании Google. И они исследовали, каково, насколько люди внимательны, когда они работают в интернете. И они измерили, что их внимательность всего лишь длится 9 секунд. Свыше 9 секунд люди теряют сосредоточенность. Еще 9 секунд, и им нужна уже золотая рыбка. И как пастор, много раз. И это должно быть предметом нашей молитвы. Я молюсь, чтобы у людей была способность читать Библию. Чтобы, читая одну, две, три главы, у них была возможность сосредоточенность. Было время, когда люди не знали, как читать. Люди теперь знают, как читать. Но они не знают, как быть сосредоточенными. Я помню, как пастор Стивенс преподавал о мышлении и сосредоточенности. Потому что все начинается в наших мыслях. И особенно как христиане, меняются наши мышления, наш интеллект обновляется. И это может быть обновлено Духом и Словом Божьим. Вот почему Павел и Сила могли петь в тюрьме, прославлять Бога там. Я хочу вам показать, что то, что снисходит свыше, дает нам радость. В тот день, когда мы приняли Господа, в нашей жизни произошла перемена. Это перемена, которая, видимо, в небесах и перед ангелами. Была радость на небесах. Когда каждый из нас, когда кто-то принял Господа, произошла радость на небесах. И в каких бы ни были мы ситуациях, разве это не прибавляет ценности нашей жизни? Может быть, мир нам не дает ценности, но ангелы видят ценность нашей жизни. Ангелы понимают цену, которая была заплачена за нас. Отец радуется за нас. И нам нужно пленить эти мысли под власть Иисуса Христа. Святой Августин написал нечто очень интересное. Я читаю это по-французски. Есть присутствие вещи прошлые, настоящие и будущие. Что он имеет в виду? В реальности мы не живем в прошлом. Мы всегда живем в настоящем. Но мы можем думать о прошлом. Мы можем думать о хороших вещах, которые мы сделали, о счастливых мгновениях. Можем думать о трудностях, которые мы прошли, о плохих решениях, которые мы принимали. И в прошлом есть хорошее и плохое. Но это может влиять на мое настоящее. Это прошлое настоящего. Можно жить в этом чувстве вины. Если что-то совершили плохое, вы... Это связано с прошлым. Может, вы не можете простить себя. Может, у меня плохие отношения с кем-то сегодня из-за того, что произошло в прошлом. И в моем настоящем мне нужно решение моего прошлого. Я могу поставить оценку своему прошлому, сравнить его с чем-то. Спустя какое-то время я прячусь за кустом. Но Бог дает мне мысль, которая свыше, которая дает мне радость. Мое прошлое покрыто кровью Христа. Когда я смотрю на свое прошлое по вере, я могу увидеть это очищенным кровью Христа. Я могу чему-то научиться из прошлого. Когда люди прошли Красное море, когда они посмотрели назад, Красное море вернулось в свое место. Настоящее их изменилось из-за того, что произошло в прошлом. И чем больше мы научены в истине, наше мышление, чем больше мы имеем обновление нашего ума, мое переживание прошлого меняется. Я могу быть освобожден от своего прошлого. Потому что я в настоящем уже живу. Нам нужно иметь духовную практику. Если я вижу что-то, из-за чего у меня есть чувство вины в прошлом, мне нужно исповедать, что кровь Христа больше того, что было у меня в прошлом. И у нас есть память. И память нас может съедать изнутри. Но Господь Иисус из-за крови Своей, Он удалил наше прошлое. Так же у нас есть будущее. Я не знаю будущего. Я могу бояться того, что оно может принести. Я не знаю, что будет в будущем. И поэтому я боюсь его. Я думаю о том, что я состарюсь, я умру наконец. Или я миссионером служу и думаю, мне не хватит денег в будущем, как я буду стареть. Или, может быть, Бог не сможет меня в будущем использовать из-за моего прошлого. И мне нужно быть обновленным в моем мышлении относительно моего будущего. Иеремия 29 глава сказано, что «Я имею к тебе мысли покоя». Евреям 6:19. У нас есть надежда, которая похожа на якорь за завесой. И у нас есть надежда. Когда у вас нет надежды, вам трудно жить настоящим, потому что вы не верите в будущее. Вы не верите в те возможности, которые есть в будущем. И что Он может искупить те годы, которые впереди у вас, если у вас нет надежды. И мое настоящее становится грязным. Но Бог так не думает. Разве мы не знаем, что Иисус готовит нам место в доме Своего Отца? Разве мы не знаем, что когда мы увидим Его, мы будем подобны Ему? Когда мы мысли обновлены, может быть, в моем теле я могу испытывать чувство отчаяния, но в моем духе у меня есть радость. Радость того, что грядет впереди меня. И нам нужно ходить по вере. Когда наш якорь надежды за завесы в присутствии Бога. Он использует картину, которую использовали моряки. Когда корабль подплывал ближе к порту, если был шторм, если корабль подплывал слишком близко к берегу, он мог разбиться. И поэтому он не смог бы достичь порта. А Они брали маленькие корабли, лодочки. И они привязывались к этому большому кораблю. Они клали якорь в эти лодки. И эта лодка брала якорь и тащила его вперед в бухту. И затем они тянули корабль. И так как якорь уже был в бухте, это уже гарантировало то, что корабль доберется до своего берега. Иисус уже взял нас за завесу, и это наша уверенность, это наше будущее. И может быть, мой корабль, он еще нестабилен, и шторм, может быть, не закончится еще здесь, но наш корабль, наш якорь уже на берегу. И наша вера в том, чтобы двигаться в этом направлении. Принимаем одно решение за другим. Наше мышление. Вот наша надежда. Тот, кто делает наше настоящее радостным. Здесь, на земле, я могу быть счастливым и несчастным. Вот почему у людей есть проблемы с зависимостью, с сексом. Они хотят, или с наркотиками, они хотят испытать быстрее свои эмоции, радости. Но потом это все заканчивается, и у них нет радости. У нас может быть, конечно, день рождения или какой-то праздник. Но некоторые люди принимают для этого наркотики. Но то ли, так или иначе это закончится. У меня может быть здесь чувство отчаяния. Но внутри у меня есть радость. Потому что он позаботился о моем прошлом. Он заботился о моем будущем уже. И поэтому я могу поклоняться ему сегодня. Подумайте о том, как думает Бог. Псалом 29, стих 5. Его гнев на мгновение. Да, у Бога есть гнев. Но милость его навек. Исайя 54:8. В момент гнева я уклоняюсь от тебя. Но в моей вечной любви я буду иметь на тебя милосердие. Находите радость в мыслях Божьих по вере. Ваше прошлое, оно закончилось. А будущее, абсолютно уверен, будут скорби в настоящем. Может быть, будем огорченными, но у нас всегда может быть радость. Благослови вас Господь.
Пастор Майкл Толл.
Швеция. Пастор Майкл Толл, Швеция. Добрый вечер. Я думаю, может быть, надо, чтобы меня переводили тоже, потому что, когда слушаешь проповедь с переводчиками, то они лучше звучат с переводом. Пастор Шарль позвонил мне. Я могу, надеюсь, ваше внимание будет больше 9 секунд. Первая Иоанна, первая глава, первые несколько стихов. Благодарим Господи за этот вечер, за удивительную возможность, которая у нас есть, прийти и быть в Твоем доме, быть с телом Христа. Благослови сейчас, когда мы делимся этими мыслями во имя Иисуса. Филиппийцам 4:4. Радуйтесь в Господе всегда. Я вспомнил историю. Пастор Джон Бойс, его нету здесь. Он, к сожалению, не приехал. Он жил несколько лет в Швеции в поздних 70-х, в начале 80-х. И он там познакомился с нашей церковью. Он был бизнесменом и пастором, потом стал. И однажды он... У него были бизнес-коллеги. Там был один англичанин, Майкл Юникс. И он был водителем поезда метро. И с ним были ребята. Они должны были куда-то поехать. Итак, мы приезжаем в метро. Подъезжает метро. И Майкл ведет метро. У него микрофон. Он имеет доступ. Может что-то сказать. Будьте осторожны. Там. И у нас была песня «Возрадуйтесь, Господи, Господи». И я еще раз говорю «Возрадуйтесь». Когда Майкл увидел пастора Джона, он берет микрофон и он поет и использует имя пастора Джона Бойса. Я не знаю, кто сказал это однажды вечером здесь. Раввины консультируют людей. Они берут шута или какого-нибудь комедианта. Но раввины могут быть тоже очень смешными. Один раввин говорил. Один человек его спрашивал. Почему, что каждый раз, когда задаем вопрос, ты отвечаешь не вопросом на вопрос. И раввин сказал, а почему я не должен отвечать на вопросом на вопрос? Раввин просыпается посреди ночи. Он слышит, и он спрашивает, кто там? Шум. Я вор. Деньги ищу. Он говорит, подожди, я сейчас помогу тебе. Я надеюсь, что вы не рыба, что вы смеетесь. Итак, сказав все это, давайте мы немножко поговорим первое послание Иоанна. И там люди спорят, почему же была написана эта книга о наших отношениях. Мы читаем это послание, чтобы увидеть, есть ли у нас отношения с Богом. Другая группа, может быть, небольшая группа, это не об отношениях. Вопрос, имеем ли мы общение с Богом. Не взаимоотношения, а общение с Богом. Как нам знать, о чем это послание? Обычно у книги есть целевое утверждение. Оно в начале. 1 Иоанна. Мы читаем первые 4 стиха о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что мы рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, наше общение с Отцом и Сыном его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенной. Чтобы радость ваша была совершенной. Вот мы видим о цели послания, не о том, чтобы у них были взаимоотношения с Богом, оно пишет об общении с Богом. Есть разница. Есть радость, разница между радостью и счастьем. Мир, он гонится за счастьем, основанное на деталях жизни, обстоятельств. Оно очень условно. И оно очень связано с нашими эмоциями. И вот как у нас есть счастье. И счастье меняется, и у нас проходят испытания в области счастья. Меняются обстоятельства, и меняется состояние нашего счастья. Но радость — это нечто другое. Оно основано на взаимоотношениях, которые не меняются. И вот о чем первое послание Иоанна. У нас есть взаимоотношения, которые никогда не меняются. И оно основано на Божьих обетованиях. Третий стих. Он говорит о вещах, которые он видел и слышал и прикасался. И он говорит о своем времени с Иисусом, что 1 Иоанна 1:14 слово стало плотью. Он говорит о взаимоотношениях, которые у них были с Господом Иисусом Христом. Бог, который стал плотью. И мы пишем вам, что это наш опыт, то, что мы видели, слышали и прикасались. И мы пишем вам, чтобы вы имели общение. И это сослагательное наклонение. Это значит, здесь есть условия. Это может произойти, а может не произойти. О чем он говорит? Он говорит о взаимоотношении, которое может произойти или нет, или об общении, чтобы ваша радость могла быть совершенной или полной. Если я знаю, что мои взаимоотношения не защищены, может ли у меня быть радость? Какие есть причины, что наша радость может быть? У нас есть совершенное положение. Вот источник нашей радости. Первое послание Иоанна. Здесь не обсуждается наше положение. Если вы читаете послание Павла, Павел использует предлог «в» около 200 раз. Он говорит о нашем положении во Христе. Если бы мы сделали обобщить теологию Павла в двух словах: во Христе, во Христе. И он не говорит о нашем положении во Христе. Он говорит о том, как мы можем пережить то, что мы уже имеем. У нас есть вера в позиционную истину. И если вы не понимаете позиционную истину, что ваше отношение со Христом не ставится под вопрос, у вас не может быть радость, этой полноты радости. Второе, обетование Его присутствия. Бог живет внутри нас. Матфея 28, 19, 20, там говорится о великом поручении. Я буду с вами с начала и до конца. Иногда вы разговариваете с людьми на улице, говорят, Бог так далеко. Деяние 17, 27. Он недалеко ни от кого из нас. Колоссянам 1:27. Христос в вас, упование славы. Ефесянам 1:13. Мы запечатлены Святым Духом. И это не очень хорошо, когда мы огорчаем Святого Духа. Но с одной стороны, когда это происходит, но когда он огорчен, потому что он внутри нас, и мы запечатлены Святым Духом, и он никуда не денется. 1 Коринфянам 6:17, мы были соединены с Духом Бога. И Евреям 6:13-17 сказано, что я никогда не оставлю тебя и не покину тебя. У нас есть совершенное положение, у нас есть обетование Его. И у нас есть также возможности молитвы и хвалы. Молитва – это настолько неиспользованный ресурс. Сколько может произойти вещей через молитву? Я постоянно учусь этому. У людей есть разные такие определения, что такое молитва, разговор с отцом, благодарение. Молитва очень проста. Когда я прошу о чем-то Бога, и цель молитвы, чтобы узнать Его. И когда мы узнаем, посмотрите на ваших детей в Рождество. Когда они получают что-то, они счастливы. Когда мы что-то получаем, нам нужно быть терпеливыми. Бог делает разные вещи. И Он не отвечает мгновенно, не так, как мы хотели бы. Но Он отвечает на наши молитвы. И результатом это всегда будет радость. И в послании к филиппийцам, которое является темой нашей конференции, пастор Джастин вчера говорил о радости. Но если мы пойдем еще немножко в прошлое, он написал эти слова, когда он был под домашним арестом. Но до этого он был в Иерусалиме. И Господь сказал ему: иди к язычникам. 4 раза ему сказал Господь, в книге Деяний апостолов написано. И дважды в книге Деяний апостолов он был предупрежден духом: не идти в Иерусалим. Пастор Стивенс говорил, он был сентиментален со своими людьми. Он думал, что если он может пойти с тем опытом, который у него был, что евреи могли обратиться к Богу. Не иди ему. И эта точка зрения очень необычна. Однажды написал об этом работу теологическую. Есть один богослов, Рэй Стедман. Его могли убить в Иерусалиме, если бы это не были римские солдаты. Он был очень умный. Он сказал: «Я не хочу быть судим евреями, а римлянами». Потому что евреи были очень обижены были на него. Они думали, что он учил что-то противное закон. Он оказался в Риме. И вот он был там. Он понял. Он был там из-за своего непослушания. Но в то же самое время он понял, что Бог намного больше. Давайте быстро откроем там Филиппийцам 3 глава. Тринадцатый. Я не считаю, братья, себя достигшим, но только забывая заднее, я простираюсь вперед тому, что впереди. И он говорит о своем времени непослушания. Его чуть не прикончили. Он попал в Рим. Бог открыл ему двери, которые ему казалось не были возможными. И он хотел идти с Евангелием. Но он также хотел обратить свой народ. Но это не было еще время для этого. А теперь он был в Риме, под домашним арестом. Но Бог сказал ему. Бог не оставил меня. Он открыл мне двери. Он мог служить дому кесаря. И он не достиг бы этих людей. И вот как Бог работает. Вот почему он настолько был радостен, вне зависимости от моих ошибок и падений. Я в том месте, где Бог использует меня в большей степени, чем раньше. Это возможности молитвы и хвалы. У нас есть каждая причина, все причины для радости. У нас есть Он. Если мы верим в Сына, у нас есть Отец. И у нас есть и Сын, и Отец. Псалом 102, стих 18. Бог все под контролем. И Бог утвердил свой престол на небесах, и Он над всем царством. И мы знаем, что Он все содействует ко благу, любящим Его и призванным по Его изволению. Римлянам 8:28. Все ради нас. 2 Коринфянам 4:15. В заключении. Мы начинали в первом послании Иоанна. Первой главе. в том же самом послании, последняя глава, стих 13. Я написал вам это, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Мы можем знать, что мы имеем жизнь вечную. Вначале мы читали, чтобы это послание написано не в том, чтобы сомневаться, есть ли у нас взаимоотношения или нет. Если мы грешим или не соблюдаем заповеди, что мы его не знаем? Нет. Взаимоотношения не ставятся под сомнение. Но вопрос ставится, вопрос общения. И основанием для общения всегда является взаимоотношение. Когда мы знаем, что у нас есть совершенное положение, если у нас есть обетование Его присутствия, что Он никогда не оставит нас, и у нас есть возможности молитвы и хвалы. Даже в этих трудных ситуациях, даже как в жизни апостола Павла, это все от Бога. У нас иногда есть объективные уверенность и субъективная уверенность. Какая разница? Бог обещал нам вечную жизнь. Это я написал вам. Он говорит предыдущие стихи с 1 по 12. Что Бог Отец послал Сына в этот мир. Если вы верите в это свидетельство, у вас есть жизнь вечная. И вы можете знать это сейчас. Бог всегда является вашим Отцом. Это без сомнения. Были вы спасены или нет? Но у нас нужна, бывает, субъективная уверенность. Мне нужно знать, чувствовать и понимать, что моя жизнь изменилась до определенного уровня, прежде чем я могу сказать, да, я по-настоящему верующий. Я пишу вам, чтобы вы могли знать. Могу я знать? Мы пошли сегодня в бухту, где было очень жарко. Рене пришел из Монреаля. Он сказал, привет. Ты свидетельствовал этому парню? Я сказал, нет. Давай, будем проповедовать. Мы начали говорить с этим человеком. Он был очень смиренным, открытым. Он ходит в церковь. И когда я ему читал эти стихи, он знал от Господа, но никто ему не сказал, когда вы мне представили это так, я понимаю, что у меня есть жизнь вечная. Это тоже сослагательное наклонение. Можете знать, а можете нет. Мне нужно понять цель книги. Нужно ли испытывать наши взаимоотношения, или она написана, чтобы мы могли испытывать общение, основанное на взаимоотношениях. Если мы читаем с правильными очками, мы будем чувствовать осуждение. Если у нас мы преследуем счастье, всегда мир преследует счастье. Хочу это, хочу то. Но это все условное. Наша радость. Но наше счастье основано на безусловном факте, что Бог стал во Христе человеком. Прикасались, обнаружили Его. Мы знаем, что это реально. Если мы знаем и понимаем это, у нас есть основания для общения не только с Ним и с Отцом, но тоже. Брак является чем-то временным на земле. И Джон Пайпер сказал, что брак учит нас любви. Когда я был младенцем, я думал как младенец. Жаловался, как ребенок, не делал домашку, обижался на папу, маму, на брата, сестру. Когда спрашивали детей в воскресной школе, он говорит: «Почитай отца, мать твою». Теперь помогите мне, я запутался. «Чти отца и мать свою». И один ребенок сказал: «А что сказано?» И он сказал: «А что насчет брата и сестры?» Он сказал, что «Не убий». Да, это точно. Когда Бог сюда пришел, и Царствие Божие было здесь, и оно было настолько близко к ученикам, и Иисус показывает им Царство, значит, оно очень близко. Что может быть более насущного, когда у вас шторм? Что может быть более реальным, когда вы идете по воде во время шторма и кушаете бесплатный обед? Звучит очень практично в наших обстоятельствах. Исцеление человека. И вот женщина, вдова, ее сына хоронят. И вот Иисус идет, и Он видит эту женщину. У них не было социальной службы. И в том обществе женщина была человеком второго сорта, без мужа. И вот теперь ее единственный сын умирает. И сказано, Иисус сострадание имел к ней. И он сказал ей: «Сыну, воскресни». И вот девочка маленькая, он говорит: «Дочь моя умирает». Они пришли, она уже была мертва. И он попросил людей выйти из комнаты. Не все могут видеть царство. Не у всех есть привилегия увидеть это царство, быть свидетелями этого. Он говорит: «Идите-ка отсюда». И мы с вами те, кто, которым надо увидеть это. Но я чувствую, что мы с вами были приглашены. Петр, Иоанн, Иаков. Его 9-летняя девочка. Дочка, вставай. Дитя. И вот Иисус, Он хочет, чтобы они поняли и увидели это. И проповеди, которые мы слышали сегодня, счастье, и мы ищем счастье. Мы находим, потом боимся потерять его. Конечно, мы не против счастья. Но посмотрите Аввакума 3 глава, стих 17. И хотя смоковница не расцветет, это говорится о такой ферме, которая попала, ну, хотя оказалась в больших проблемах. Брак, который разрушился, дети попали в беду, банковский счет пуст, тело наполнено раком, сердце одинокое. Вот что произойдет с Израилем, когда придет Вавилон. И хотя все это произойдет, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, рогатого скота в стойлах, но и вот, но, и тогда я буду радоваться о Господе. Пастор Тол проповедовал сейчас. Почему у нас есть это? Потому что у нас есть гарантированное обещание, Его присутствие с нами. Мы не говорим, что нет слез. Мы говорим, что есть утешитель. Мы не говорим, что у нас нет разбитого сердца, у нас есть исцеление. Стих 18. «Но и тогда буду радоваться о Господе, веселиться о Боге спасения моего». Я хочу быть в этой комнате, где ты исцелишь эту девочку. Можно мне войти в эту комнату? Ты хочешь верить мне? Да. Я буду лучше верить, чем не верить. Откуда будет вера? Она растет в нас. Вера приходит от слышания. Слышим слово, книгу, друг друга. Слышим свидетельство. Из Африки, из Индии. Мы видим жизни людей, которые доверились Богу. Он адвокат, Он Альфа и Омега. Он начальник, совершитель веры, возлюбленный сын. Он главный пастух, советник, краеугольный камень и творец. Он всемогущий Бог, первый и последний, возлюбленный. Что Бог говорит нам? Он кто? В беспокойном мире больны овцы, и эта ферма распадается. В 1910 году у человека было видение создавать открытки. У него была маленькая фабрика, и все место у него сгорело. У него он был христианином. И он верил в свою идею. И второй раз у него все сгорело. Он заново, пришлось ему заново начинать. Иногда, когда все не правильно, все не так, все плохо, Бог хочет показать нам свое имя, его природу. Он есть та дверь, он пастух, он есть краеугольный камень, всемогущий Бог. Но мы слишком легко впадаем в стресс, когда что-то неправильно. Мы пытаемся все подсчитать. Мы должны, чтобы наше окошко было открыто вот столько. Мы хотим так контролировать наш мир. И когда что-то плохое происходит, и мой мир распадается, потому что я не вложил нечто более глубокое в то, что не может распасться. Я не познал имя Бога, не познал, что Он и есть путь, и истина, и жизнь, что Он есть мой ходатай, кто молится за меня и заботится обо мне. Когда мы сказали здесь в нашей церкви, и мои сестры здесь, и мои зятья с моей мамой, когда ты маленький, ты не можешь добраться до холодильника наверху, и там всякие вкусности, печенюшки, там сладкое. Ты не можешь туда добраться, но ты знаешь, что они там лежат. И также мы в нашей жизни. Вам нужно знать, что там есть что-то. Что Бог что-то положил, и вы превыше вашего достигания, но это ваше. И это ценно, и Он хочет, чтобы вы понимали это и верили в это. И Он приводит это близко, приводит это к вам домой. Тихое присутствие и уверенность. Это свобода. У меня вот есть фотография козла. Это горный козел. Эти животные, попробуйте, посмотрите на видео. Вот что они делают со своими ногами. Посмотрите, Господь моя сила, и Он сделает ноги мои подобно оленя. Он сделает ноги мои, как горного козла. Я дома, там чувствую. Я чувствую себя там, как дома. Проблема, ничего страшного. У меня есть Бог. Есть время для каждой вещи. Есть время для плача и смеха. Время любить и ненавидеть. Есть время обниматься и уклоняться от объятия. Но корень всего это здесь. Бог. Моя сила. И Он сделает ноги мои подобно оленю. И Он даст мне ходить по высоким местам. Поможет мне вырасти, понять, столкнуться с испытаниями. Помните, вам приходилось идти в кабинет директора? Вам приходилось с последствиями сталкиваться? Может, вы были перед всей школой? Смотреть на все эти оценки и понять, что вы там получили. Когда вам пришлось пройти через стыд, или это, может быть, помогло стать вам смиренными и дало вам, дать вам жажду, потому что превыше вас, что поможет вам стать больше внутренне. Мы говорим, да, это нечестно было. А вы меня не понимаете. Мои чувства ранены, я обиделся. Мы познаем Бога. Большое слово. И наше воображение очень важно. Бог такой великий и большой, что мы просто остаемся безмолвными, поклоняемся Ему весь вечер. И чувствуем такую привилегию, что даже можем сказать Его имя. Да, больно. Да, есть разочарование. Я прохожу это. Есть реальность, которая превыше нас с вами. Есть воскресение, которое больше могилы. Есть исцеление, которое превыше нашего рака и заболеваний. И вы, мои люди, вы едины со мной. И вы едины с Отцом, как я с Отцом един. Мы приезжаем сюда. Это просто пик нашего года. Мы через неделю-две уедем отсюда, пойдем по домам, будем думать друг о друге. Помните сердце, свидетельство, лица, имя. Помните цель, истории, спасение. Помните присутствие. Начинаем молиться молитвами друг за друга. И, может быть, мы не увидим друг друга еще целый год. Может, вы прикасаетесь к чему-то там на холодильнике, еще дальше отталкиваете. О-о, теперь еще дальше от меня это. Ну, ничего страшного. Я знаю, все там есть. Я знаю, что это мое. Я знаю, где я живу. Я знаю, в чем суть. Я знаю, что у меня есть Бог, который заботится обо мне и о тебе. Это больше, чем мы представляем. Бог, который смирился, чтобы спасти нас, Бог, который висел на кресте, чтобы забрать наши грехи, Бог, который воскрес из мертвых и пришел к Петру и сказал, спросил, ты любишь меня или нет? И вот Петр, Иисус идет к Петру и находит его, кладет на него руку свою. Эти люди Бога, они боялись за Бога. и страдали. Но когда они это делали, как пастор Тол сказал, это было свежо в их ушах. То, что уши наши слышали, соответственно, переводу Кеннета Уиста, наши глаза видят все еще его. Мы его осязали, но мы помним его. И это все написано, чтобы мы знали, что мы имеем общение с ним, и наша радость совершенна. Если эта радость совершенна, никто ее не может разрушить, потому что наша жизнь укоренена в живом Боге. И Он даст мне пойти на высокие места. Он даст нам ходить на высоких местах. У тебя получится, потому что Он автор и является совершителем нашей веры. Аминь. Если вы слушаете меня сейчас, где бы вы ни были, и вы говорите, и в вашем сердце вы хотите большего, вы хотите в реальности, в вашей жизни, чтобы это было живо, вы хотите испытывать христианскую жизнь, не сдавайтесь, не отступайте, не отходите назад. Не живите в вашем неверии. Куда вы еще пойдете? Что у вас еще есть? Смоковница не расцветет. Иногда она не расцветет. Все будет... пойдет прахом. Скажите Иисусу в вашем сердце, «Я верю Тебе, Господь». И скажите Ему, спасибо Тебе за эту неделю, Господи. В служении. Во имя Иисуса. Аминь.